Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 587-го дня войны. Главные новости вторника, 3 октября.
США в ближайшее время отправят новый пакет помощи Украине, несмотря на дискуссии в Вашингтоне.
Литва открыла коридор для транзита зерна из Украины в порты стран Балтии.
Парламент Армении ратифицировал Римский статут. В Москве возмущаются.
Посол Украины в США Оксана Маркарова попала в список самых влиятельных женщин Вашингтона.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В Днепре 3 октября обломки ракеты повредили 3 многоэтажных дома и другие гражданские объекты – школу, детский сад и автозаправочную станцию. Также ракетой и беспилотниками была атакована Днепропетровская область. В Павлограде в результате атаки пострадали производственные здания. Под обстрел во вторник попал и Херсон. Под огнем оказались жилые кварталы. По предварительной информации, есть один погибший и 8 раненых. 4 человека получили ранения в Авдеевке и Ильиновке Донецкой области в результате удара управляемой авиабомбы и танковой атаки. Ну а президент Украины Владимир Зеленский побывал на Купинском направлении и наградил военных. По его словам, он также осмотрел технику, танки «Леопард-2» и боевые машины пехоты, которые участвовали в боях именно на Купинском направлении.
Я напомню, что Купинск – это Харьковская область, и посещая Лимано-Купинское направление обороны и контрнаступления Украины, Зеленский сказал о важности Харькова для обороны этой страны. Он сказал, очень важно, что Харьков, несмотря ни на что, не просто держится, а помогает держать крепким весь наш Восток. Ну, также он провел там совещание для того, чтобы готовиться к отопительному сезону, восстановлению, физической защите энергообъектов. Мы знаем, как серьезно Харьковскую область и Харьков сам бомбили, обстреливали ракетами. Там были одни из первых зафиксированных военных преступлений России. Так что, конечно, эта поездка очень важна. В свою очередь, российская армия утверждает, что у нее военные усилия тоже как-то развиваются. В частности, министр Шойгу сказал, что российская армия отражает все атаки вооруженных сил Украины на Солидаро-Бахмутском направлении. Ну и также российские военные рапортуют, что поразили они цеха 2 предприятий, которые работали для нужд украинских военных, как раз в Харькове и в Павлодаре. Но так или иначе, очевидно, что Россия будет продолжать усилия по пополнению своего фронта. За это отдельно благодарят Чечню. Сегодня Сергей Шойгу в рамках того же выступления, а было оно на селекторном совещании, сказал, что в Чечне сформированы 3 мотострелковых полка и мотострелковые батальоны. Его слова, цитирую: «Особо хочу отметить Чеченскую республику и лично ее главу Рамзана Ахмадовича Кадырова». Это, без сомнения, серия таких реверансов в сторону Кадырова со стороны федеральной власти. Мы помним, что совсем недавно с ним встречался Владимир Путин. И на фоне скандала с сыном Кадырова, который избил задержанного, поддержал фактически лидера Чечни. Вот здесь это делает вслед за Путиным Шойгу. Но надо сказать, что пополнение фронта новыми военнослужащими идет разными путями, и совершенно очевидно, что Россия использует опыт Иосифа Сталина. Об этом говорится в расследовании Рейтер агентства, которое обнаружило вместе с Conflict Intelligence Team, что российская армия использует так называемые отряды «Шторм Z», и они воюют на самых сложных участках фронта в Украине, как штрафные батальоны для провинившихся солдат. Я напомню, что именно штрафные батальоны в свое время, во время Второй мировой войны, были введены после того, как Сталин подписал приказ, известный как «приказ «Ни шагу назад». Там созданы были штрафные батальоны, заградительные отряды. Про заградительные отряды на этой войне уже поступали сведения, что людям не давали отступать с фронта. И фактически или стреляли по ним, или угрожали. Ну, а Conflict Intelligence Team говорит, что Минобороны используют отряды «Шторм-Z» в качестве расходной пехоты. В общем, другие военные в интервью источникам Рейтер говорят, что штурмовики – это просто мясо. Мы помним, мы рассказывали о так называемых «мясных атаках». И, в общем, каждый из таких отрядов «Шторм-Z» насчитывает 100-150 человек. Гонят их, естественно, на убой, потому что уже зафиксировано, что самая большая там смертность вообще на фронте, то есть выбивают личный состав этих штурмовых отрядов просто подчистую, они несут самые большие потери. И один из собеседников Рейтер, отправившийся воевать из колонии, рассказал, что из его подразделения, например, уцелели только 15 человек, а остальные 120 были убиты или ранены в боях под Бахмутом.
О мясных атаках, кстати, на прошлой неделе писало издание «Важные истории» в публикации «От повестки до похоронки». Мы обсуждали эту публикацию в эфире нашей программы «Дистанция». Вы можете найти это обсуждение на сайте «Голоса Америки», а также в наших соцсетях. Речь в ней идет о том, что год мобилизации унес жизни тысяч призванных россиян, и для многих из них действительно от повестки до похоронки проходили считанные недели, а то и дни. Тем временем одной из самых главных тем в пропагандистской повестке в России остается такая усталость, которая якобы существует и в Европе, и в Соединенных Штатах от войны, и нежелание больше помогать Украине. Все это, естественно, подпитывается реальными дискуссиями, в частности, в Вашингтоне, которые идут о помощи Украине. Но, тем не менее, американские политики продолжают заверять всех в том, что помощь Украине будет продолжаться. И, в частности, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что США в ближайшее время отправят новый пакет помощи для Украины, и он станет сигналом того, что Соединенные Штаты продолжают Украину поддерживать. Карин Жан-Пьер добавила, что администрация президента США Джо Байдена настроена помогать Киеву столько, сколько нужно. В казне Пентагона осталось 5 миллиардов 200 миллионов долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Об этом пишет сегодня издание Wall Street Journal. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация Байдена направила в Украину за последние 6 месяцев. Но по информации издания, этих денег может хватить лишь на несколько месяцев. Это примерно 12% от общей помощи в сфере безопасности, которую США направили в Украину после начала полномасштабного российского вторжения. Также в последние дни появилось несколько публикаций, в том числе в российских пропагандистских медиа, таких манипулятивных публикаций, о том, что якобы какой-то срок дали Соединенные Штаты Украине, и вот если там 45 дней Украина проживет до предполагаемого следующего шатдауна, если он, конечно, произойдет, если Украина этот срок проживет без совершения каких-то коррупционных действий, то тогда и отправят следующую помощь. Но на самом деле это не соответствует действительности. Разговоры о коррупции, конечно, ведутся. И вот сегодня, например, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил о том, что Госдепартамент США увидел, что в последние несколько недель Украина принимает агрессивные меры, как он сказал, для преодоления коррупции, и призвал продолжать это делать. Он сообщил, что вопрос коррупции обсуждался с президентом Зеленским во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. И, кроме того, антикоррупционных мер в Украине требуют члены Конгресса США и члены Евросоюза. Миллер подчеркнул, что это действительно важно, и прежде всего это важно для самой Украины, для ее способности строить устойчивую экономику. Но еще раз подчеркну, по его словам, в Госдепе видят, какие меры Украина в этом направлении принимает. Также сегодня появилось сообщение о том, что армия США готова отправить Украине ракеты большой дальности «Атакамс», оснащенные кассетными боеприпасами, как только президент Джо Байден одобрит эту передачу. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил помощник министра обороны США по вопросам закупок Даг Буш.
Ну, ты процитировала довольно много американских чиновников и упомянула Джо Байдена. В самом начале мы сказали о дискуссиях, которые ведутся в Вашингтоне. Джо Байден сам при этом обратился опять к республиканцам из Палаты представителей, призвав их продолжить выделять средства на помощь Украине. Ранее в Твиттере, теперь соцсеть X, Джо Байден в своем официальном аккаунте написал: «Спикер Палаты представителей Маккарти и наибольшая часть республиканцев из Палаты представителей должны сдержать слово и обеспечить утверждение финансовой помощи, которая необходима Украине». Действительно, Маккарти, который возглавляет республиканское большинство в Палате представителей США, обещал, что не отразится на помощи Украине вот эта вот катавасия с принятием бюджета и остальных мер. Он сам встречался с Зеленским, когда тот был в Вашингтоне. В общем, конечно, очевидно, что перед республиканцами есть большая задача. Крайнее крыло республиканцев действительно призывает сократить помощь Украине. Также сегодня Байден поговорил с союзниками США по помощи Украине. И, в общем, он заверяет их в этом разговоре, что поддержка Украины будет продолжаться. Факт такого разговора подтвердил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал: очень хороший телефонный разговор состоялся с лидерами НАТО, организованный президентом США. Поскольку Россия продолжает свою жестокую войну, мы все стремимся поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это написал Столтенберг также в сети X. При этом свежий член НАТО, Финляндия, готовит очередной пакет оборонной помощи для Украины. Он уже станет 19-м по счету. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен. Сейчас, по ее словам, общая помощь Финляндии и Украине составляет уже почти 2 миллиарда евро. И готовится очередной пакет оборонных материалов. И Валтонен сказала важную для Киева фразу: «Украина – наш крупнейший партнер по развитию. И Финляндия, ЕС будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Это важно, потому что, конечно же, учитывая историю давних торговых и других связей Финляндии и России, в общем, теперь такая переориентация на помощь Украине и отход Финляндии от когда-тошней политики финляндизации, что называется, жить бок о бок с Россией, не возбуждая у нее вражды, совершенно очевидно, этот подход закончен. Финляндия – член НАТО и помогает Украине.
Известно, что невероятно помогает Украине и соседка Финляндии Эстония. И вот президент Украины Владимир Зеленский накануне встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, который находится с визитом в Украине. Зеленский поблагодарил Певкура за лидерство Эстонии в помощи Украине с начала полномасштабной войны и рассказал о ситуации на фронте. Зеленский и Певкур обсудили возможности дополнительных механизмов оборонного содействия, и также была отмечена ведущая роль Эстонии в запуске IT-коалиции для Украины во время недавней встречи в формате «Рамштайн».
Действительно, Запад очень серьезно работает над тем, чтобы обеспечивать кибербезопасность Украины. Уже есть организации совместные нескольких западных стран для того, чтобы делиться опытом. А Эстония, как мы знаем, одной из первых стран НАТО подверглась кибератаке со стороны России еще во времена скандала с бронзовым солдатом. Собственно, та атака, она явилась сигналом для НАТО, чтобы поставить кибербезопасность в ряд с обычной конвенциональной безопасностью и уделять ей большое внимание. Вот сейчас всем этим опытом НАТО и Эстония в первую очередь делятся с Украиной.
А помогают Украине и другие страны Балтии. Литва открыла коридор для транзита зерна из Украины в порты балтийских стран. Об этом заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, коридор для транзита зерна был принят и согласован, что уменьшило давление на украинской границе и увеличило поставки в Африку и другие страны. Россия уничтожает продовольствие, а Литва его доставляет, заключил Ландсбергис.
Надо сказать, что Украина предпринимает усилия, чтобы нормализовать отношения даже с теми странами, которые явно настроены против руководства в Киеве и тормозят европейскую помощь Украине. В частности, она пытается нормализовать отношения с Венгрией в рамках этих усилий. Национальное агентство по предупреждению коррупции в Украине исключило из списка спонсоров войны венгерский банк ОТР. Это было одним из основных требований венгерского правительства. Каждый раз их министр иностранных дел Петер Сиярто, выступая, говорил, что пока банк ОТР в этом списке, ни о какой помощи Украине говорить нельзя и так далее. Ну и вот Нацагентство по предупреждению коррупции сделало заявление, где говорится, что в ходе дискуссий, которые длились последние несколько дней, буквально круглосуточно, ОТР взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке. И 29 сентября этот статус приостановлен был для банка ОТР. Но надо сказать, что Венгрия все равно говорит, что это недостаточно, когда приостановили статус. Поэтому ОТР теперь исключен полностью из списков, как я уже сказал, спонсоров войны. Посмотрим, насколько это изменит позицию Будапешта по финансовой и военной помощи Украине, ну и по сельскохозяйственному блокированию. Мы уже упоминали о том, что более 24 видов сельхозпродукции из Украины Венгрия блокирует.
Но тем временем страны, которые дружили, сотрудничали с Россией или как-то все-таки оставляли с ней минимальный контакт, от нее продолжают отворачиваться и в конфронтацию уходят все глубже. В частности, это происходит с Арменией. Вот сегодня парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута, основополагающего документа Международного уголовного суда, и обязался выполнять его решение. Это означает, что в Армению Путин поехать больше не может, потому что там его арестуют, как и во многих других странах, в которых ратифицирован Римский статут. Проект ратификации подписали в Армении еще в конце 90-х, но в начале 2000-х Конституционный суд признал статут противоречащим действующей на тот момент Конституции. Потом правительство вернулось к обсуждению процесса. В прошлом году снова обратилось в Конституционный суд по поводу соответствия статута Конституции. И 24 марта этого года суд признал статут соответствующим закону. Это, конечно, очень негативно было воспринято в Москве, но а сегодняшние новости там комментируют с особым возмущением.
Да, спикер Кремля Песков сказал, что присоединение Армении к Римскому статуту является некорректным решением. Он, правда, множество раз оговорился, что да, Армения – суверенная страна, но, в общем, открыто дал понять, что недовольны, цитата Пескова, «к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне». Ну и он сказал, что с Пашиняном, с премьер-министром Армении в Москве абсолютно не согласны по поводу того, что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с недостаточностью инструментов ОДКБ и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны. Интересно, что все комментарии официальных лиц и кремлевских пропагандистов во время развития кризиса вокруг Нагорного Карабаха были от просто площадной ругани в адрес Пашиняна, его там называли Иудой, предателем, кем только его не называли, до мягких таких советов, типа вот не трепыхался бы, и была бы тебе какая-нибудь российская помощь. В общем, совершенно очевидно, что Россия, которая фактически являлась военным союзником Армении, а Армения и Россия входят в ОДКБ, организацию договора о коллективной безопасности, в Армении находится российская военная база. В общем, очевидно, что Россия ничего не предприняла для того, чтобы как-то защитить армян в Нагорном Карабахе. Ее миротворческие силы, которые там стояли, наблюдали за ситуацией. Реакция Кремля была крайне сдержанной. В общем, очевидно, что Россия эту страну в Закавказье теряет. Вопрос, насколько Кремль сможет с этим смириться. Посмотрим, что дальше Москва будет говорить в адрес руководства Армении. Продолжая международную тему, довольно важные новости пока на уровне заявлений, но они подтверждаются во многом и независимыми экспертами, пришли о том, насколько России удается обходить так называемый потолок цен, который страны Большой Семерки и Евросоюз ввели на российскую нефть. Вот вице-премьер России Александр Новак в кулуарах заседания Валдайского клуба в Сочи, опять пошли эти заседания Валдайского клуба, и там будет выступать Путин в четверг. А сегодня Новак сказал, что стоимость российской нефти в настоящее время превышает введенные странами Большой Семерки и Евросоюза потолок цен, а потолок этот $60 за баррель, и, как он сказал, инструмент оказался неэффективным, а наибольший ущерб он нанес лишь конечным потребителям. Так или иначе, независимые эксперты тоже говорят о том, что с помощью теневого флота, который создала Россия для такого черного экспорта своей нефти, там перестраховки судов в других странах, повышение потребления российской нефти Индией, Россия действительно серьезно не пострадала от этого price cap, как его называют, потолка цен, но мы знаем, что Большая Семерка, Евросоюз и США работают над тем, чтобы уплотнять режим санкций и делать так, чтобы все тяжелее Москве было избегать их действий.
А теперь перейдем к тому, что происходит непосредственно в России, к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Фигурантка первого дела о военных фейках, так называемых, правозащитница Марина Новикова из города Северска в Томской области выплатила 1 000 000 рублей штрафа. Эти деньги собрали с помощью пожертвования. Об этом сообщает сегодня телеграм-канал «Астра». Новикову признали виновной в распространении военных фейков в апреле этого года. Причем надо отметить, что сторона обвинения и сама подсудимая просили приговорить ее к реальному сроку. Почему сама Новикова просила это сделать? Потому что она говорила о том, что ей нереально собрать такую сумму. Но в итоге с помощью пожертвования это удалось сделать. По версии следствия, правозащитница в одном из мессенджеров под видом достоверных сообщений, это цитата, публиковала заведомо ложную информацию, которую якобы получила от очевидцев с мест происходящих событий в Украине. Речь шла о постах в телеграм-канале «Правда города Северска», и в нем появилась ссылка на ролик российского блогера Андрея Караулова с названием «Если Путин нападет, нам конец». И также в этом канале публиковались рассказы киевлян о войне, видео самой Новиковой, в котором она критиковала российские власти. Там же публиковались антивоенные стихи.
В России продолжают без всякой перспективы, конечно, успех виртуально преследовать и украинских чиновников. МВД России только что объявило в розыск бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Карточка с данными Арестовича была размещена в базе данных розыска МВД России. Его там ни в чем конкретном не обвиняют, но я напомню, что еще в мае этого года Росфинмониторинг внес Алексея Арестовича в список лиц, которые, по версии России, причастны к экстремистской деятельности или террору. И также Следственный комитет России предъявил заочные обвинения целому ряду украинских военачальников. Обвиняют их в терроризме. Это, конечно, подтверждение российского нарратива, что Украина, оказывается, терроризмом занимается, а не освобождает свои территории от российской агрессии, от российского нападения прямого. Ну вот, предъявил Следственный комитет России обвинение Кириллу Буданову, начальнику украинской разведки военной, также командующему воздушными силами ВСУ Олещуку, командующему флотом Украины Алексею Неишпапе. Но надо сказать, что все эти военные успешно во многом защищают и небо, и Украину с моря. Мы знаем о том, как ситуация развивалась в последнее время в Севастополе и на Черном море в принципе. Тем не менее, конечно же, российские правоохранительные органы, так называемые, вынуждены все это объявлять, опять же, поддерживая российский нарратив о том, что, оказывается, это все террор, а не оборона своей страны.
Ну а закончим мы наш сегодняшний выпуск сообщением о списке совсем другого рода. Посол Украины в США Оксана Маркарова попала в список 169 самых влиятельных женщин Вашингтона. А все, кто фигурирует в этом перечне, представляют политическую сферу, бизнес, искусство, образование, право, медиа и некоммерческие организации. Оксана Маркарова получила признание в номинации «Дипломатия». Как отмечают авторы списка, некоторые из этих дипломатов действуют от имени сильнейших союзников Америки. Остальные играют ключевую роль на мировой арене, делая свою позицию в Вашингтоне заметной. Надо сказать, что 10 лет назад список самых влиятельных женщин Вашингтона был далеко не таким длинным, но вот теперь влияние женщин на разные сферы жизни американской столицы увеличилось.
Да, я должен сказать, что я слушал Оксану Маркарову на нескольких мероприятиях, и, конечно же, ее призыв о помощи Украине, ее приверженность тому, чтобы разговаривать и продвигать интересы своей страны, были всегда встречены просто шквалом аплодисментов. И, в общем, она очень важная фигура консолидирующая, она важная фигура для того, чтобы Украина получала солидарность, помощь. Она очень серьезную работу делает здесь, в Вашингтоне.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.